Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И многие из вас, наверное, слышали такую фразу «спаси и сохрани». В разных местах можно ее прочитать, на разных предметах. И что это значит? Обращение к Богу. «Спаси и сохрани». От чего спаси? И вот от чего спасает нас Господь, мы будем говорить сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Напомню, что он является священнослужителем и руководителем Центра духовного просвещения. От чего же Господь нас спасает?
Термин «спасение», как и глагол «спасать», это очень емкое понятие в апостольских писаниях, написанных на греческом языке. В оригинале «спасение» — это греческое слово «сотерия», используется 46 раз. Глагол «спасать» — «соза» — используется 106 раз.
Вы имеете в виду в Новом Завете, да, столько раз используют эти
слова? Это, соответственно, более 150 словоупотреблений, и это означает, что есть о чем поговорить. И, пожалуй, надо сразу сказать, что термин «спасение», как и глагол «спасать», очень широкий. В Священном Писании и в описании служения Иисуса Христа, и служения апостолов, и в апостольских посланиях этот термин описывает разные грани и стороны жизни человека. И я надеюсь, что нам удастся последовательно рассмотреть главные сферы, которые этот термин описывает, для того, чтобы еще более оценить масштабность, благодатность и силу того деяния, которое было совершено Иисусом Христом. Вот. И начинаем мы разговор о спасении для Царствия Божия, о спасении для жизни вечной, о спасении от смерти. Это, как правило, первое, что приходит в голову тогда, когда христиане начинают разговаривать на тему о спасении, от чего Христос нас спас и для чего Иисус Христос нас спас. Существует вместе с тем очень распространенное непонимание природы той смерти, которой умер Иисус Христос.
А он какой-то необычной смертью умер.
Ну, вот, скажем, если принять, и Евангелие в действительности об этом говорят, и послание, что Христос спас нас от смерти, да?
А люди все равно умирают.
Вот.
Да, как же он спас, получается? У многих вопрос этот возникает,
конечно,
кстати, что Христос спас от смерти и от вечной, для вечности. Почему же до сих пор умираем? Уже 2000 лет. Сколько народу померло?
Конечно. То есть, соответственно, это обязательно надо выяснить, что такое спасение, что такое смерть, от какой смерти Иисус Христос нас спас. И коль скоро, как мы выяснили раньше, Иисус Христос умер вместо нас, заняв наше место, то вот та смерть, которой Он умер, это вот только лишь та, от которой Он нас избавил. И потому я предлагаю нам сейчас посмотреть на то, что же имело место тогда, вот в Гефсиманском саду и дальше потом на Голгофе, когда за вратами Иерусалима произошла смерть Агнца Божия. Существует, повторюсь, распространенное непонимание о том, какой была смерть Иисуса Христа. Ну, многие мыслят так. Если он знал заранее, что он умрет, если он знал заранее, что он воскреснет, то тогда в чем суть его подвига? Он шел, как написано по пророчествам, и он в действительности и ученикам своим говорил о том, что он в третий день воскреснет. Ну, конечно же, надо было пострадать, помучиться. Это безусловно, трудно и тяжко, но все равно нету этого трагизма, когда ты понимаешь, что тебе нужно продержаться вот какое-то количество дней, несколько часов, еще чуть-чуть, и потом воскреснешь, и снова будешь у Отца. Тогда вопрос, какова была природа вот этой смерти, что именно произошло. Давайте посмотрим на несколько эпизодов евангельского повествования, которые раскрывают нам чувства Иисуса Христа в контексте мыслей о Его смерти. И первое место – это Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 27. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 27. «Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Итак, тема смерти уже звучит. Далее. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Говоря «на сей час я и пришел», Иисус Христос говорит о своей смерти. Об этом весь контекст. И вот когда Он думает о своей смерти, Он говорит: «Душа моя возмутилась».
То есть ему это было не... Нельзя сказать, что это само собой разумеющимся, и вот он пришел для этого, и это ему было легко принять. То есть борьба какая-то шла в нем, да? То есть он понимал, что...
Мы видим эмоциональную бурю,
да, да.
Когда он мыслит о своей смерти, хотя, безусловно, он знал, что предначертано, и знал, какова воля Отца, и знал, для чего Он в мир воплотился, да, но все равно неверно было бы понимать служение Иисуса Христа на земле как театральное представление.
Да, что это вот просто была игра какая-то.
Да. Он, думая о своей смерти, он содрогается.
Но все равно непонятно. Видимо, это действительно была какая-то смерть необычная, потому что многие люди геройски идут на смерть без всякого сомнения, жертвуют своей жизнью ради спасения, например, жизни других людей, если вот от них зависит. Подвигов много совершено. А тут получается, что Христос как будто бы этот подвиг сомневается, совершать его или не совершать. Видимо, это необычная какая-то смерть. И гарантии не было, что он воскреснет и так далее, да?
Ну, давайте посмотрим на следующий эпизод, который показывает вот как раз то, что вы выразили, что касается внутреннего мира Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 32 по 34. Марка, 14 глава, с 32 по 34. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“». Это Гефсиманский сад. Это место, идя куда Иисус Христос ученикам своим заранее сказал, что Он будет предан и так далее. То есть Он знал, что Его ожидает. И тем не менее, зная, вот уже находясь там в ожидании ареста и так далее, Он переживает состояние, которое передается такими словами: ужасаться. Ужас.
Но это вот как раз перспектива Его смерти вызвала этот ужас в нем, потому что есть мнение о том, что это вот тяжесть грехов людей, всей земли на него вот так вот давила, и поэтому он скорее не ужасался, а вот под этим гнетом грехов людских находился, и вот поэтому такие чувства и реакции.
Мы уже говорили о том, что он впитал в себя грехи наши, он стал грехом, и потому умер. То есть это неотделимо, это неотделимо, но это все равно не решает проблему, которую мы сегодня пытаемся осмыслить, а именно, почему же такая буря чувств?
Вот именно, какое-то даже, вот можно сказать, не мужское поведение, вроде как герой, так он до конца должен быть герой, стойко пойти, а тут описываются все эти эмоции, и вот не совсем понятно, почему.
Да, да. Но что совершенно понятно, это то, что это не игра. Иисус Христос здесь испытывает реальные, живые, острые эмоции, такие как ужас, тоска. И Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани». Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести. Иисус Христос был на 100% человеком. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, ни сын, но только Отец». Дальше мы находим в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 44 стихе упоминание, что в этот же момент, когда вот он находился в Гефсиманском саду, то пот его, если вы начали, прочитайте Луки 22:44.
«И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю».
Да. То есть специалисты считают, что, скорее всего, речь идет о повреждении капилляров, когда от внутреннего напряжения лопаются мельчайшие кровеносные сосуды, и вот, соответственно, смешиваясь с потом, капала на землю кровь. То есть это состояние, которое названо барение. Происходила внутренняя борьба вот в контексте ожидания того, что было впереди. И вот уже когда мы подходим к Голгофе, когда он уже после бичевания, после осмеяния висит на Голгофском кресте, то вот в 15 главе Евангелия от Марка, в стихах с 34 по 39, описывается состояние Иисуса Христа следующими словами. 15 глава, с 34 по 39. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?»
Это на арамейском языке, да, эти слова?
Да. Да. «Для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Обратите внимание, что вопрос этот не касается попытки понять, что происходит. Угу. Христос не задает вопрос, от чего я себя так чувствую. Да? Он задает вопрос, он осознает реальность того, что Бог его оставил, и он
скорбит об этом.
Вот это внутренняя агония демонстрирует, что смерть его была подлинной. Он испытывал все это, так сказать, в режиме реального времени. И это борьба внутренняя, и это скорбь, и ужас. Все это было, что называется, по правде. Это не игра. Чтобы понять, как это возможно, как это Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала, мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести, мы должны снова вернуться к основополагающему факту, который описывает начало земного служения Иисуса Христа. А именно речь идет о природе воплощения. То есть Боговоплощение – это процесс, при котором Бог не просто принял форму человека, не просто облёкся человеческой плотью, как иногда говорят. Согласно терминологии, которая используется в Евангелии от Иоанна, слово «стало плотью». Он именно стал человеком, подлинным, со всеми страхами, со всеми ограничениями, со всеми проявлениями человеческой природы. То есть Иисус Христос был на 100% человеком. И потому, когда он вот думал об этой смерти, которая его ожидала, об этой смерти, которая была расплатой за вину всего человечества, за грехи всего человечества, он ужасался и тосковал. Здесь еще один очень важный вопрос. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Мог ли он согрешить? В Священном Писании неоднократно говорится о том, что он был искушаем. Так? Вот давайте вспомним некоторые моменты.
Да, мы уже в прошлых программах касались этого, давайте освежим. Да.
Есть, вот, например, во второй главе послания к евреям, 18 стих. Евреям 2 глава 18 стих сказано: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».
Да, вот интересный момент. То есть он претерпел искушение реальное, которое могло бы его ко греху привести фактически, да, если бы он его не претерпел, а пошел на поводу этого искушения, так ведь?
То есть вообще само понятие искушения предполагает возможность согрешения. Если бы Христос не мог по природе согрешить, то...
Все было бы не по-настоящему. Понарошку было бы. Все.
Да, и, естественно, дьявол бы не тратил усилия на это. И Иисус не мог бы быть нашим реальным представителем. Он, как мы ранее уже отмечали, назван вторым Адамом. И реальность и опасность согрешения для первого Адама всеми нами засвидетельствована. Так, мы несем результаты греха в своей природе, результаты греха Адама. То есть Иисус Христос претерпел, Он прошел, Он вынес испытания. У Него была возможность, была опасность, был шанс согрешить. Мы читаем, например, в 4 главе, здесь неподалеку, послание к Евреям в 15 стихе, Евреям 4:15 тоже об искушениях Иисуса.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И вы уже приводили, да, пример других переводов, где сказано, что он
при этом не согрешил.
Не согрешил, да.
То есть он был искушен. Но вот я здесь хотел бы обратить внимание на слово «сострадать». Mm. То есть сострадать может тот, кто прошел через тот же опыт. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен, но при этом не согрешил. То есть искушения Иисуса Христа были реальной борьбой, соответственно, Он мог согрешить. А чуть дальше, в 5 главе, на которую мы тоже вот так вот ссылались только лишь мельком в одной из предыдущих программ, в 5 главе послания Евреям, в стихах 7 и 8 написано: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». И 9 стих: «совершившись», тоже важное слово, «сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Несколько ключевых терминов здесь важно отметить. Сильный вопль, слезы. Так, это все описание борьбы. Дальше он страданиями научился послушанию, несмотря на то, что он сын. Но став человеком, он должен был, как любое человеческое дитя, учиться Божьему закону, жить по Божьей воле, и когда приходит искушение, в них бороться и одерживать победу. Совершившись, термин очень важный, говорится о процессе совершенствования, о процессе, который приводит к зрелости. И в действительности, даже с самого начала, вот описание жизни Иисуса Христа в Евангелии от Луки показывает, что Он именно возрастал. Помните, когда совершены были над младенцем законные обряды, вот на 8-й день, потом на 40-й день, то после этого сказано, младенец же возрастал и укреплялся, наполнялся мудростью. Потом, после эпизода, где описывается 12-летний Иисус, вот там в храме и прочие, вновь похожие же слова, что он вот возрастал...
Любви у Бога и человека.
Да, и то есть именно вот ключевой термин, что это был последовательный, постепенный путь стяжания Божьей мудрости, Божьей любви и так далее, и так далее. Это был процесс развития, как у любого из детей человеческих.
То есть он не сразу был явлен как вот со всеми своими божественными свойствами, всеведением и так далее. То есть какое-то время он во младенчестве находился абсолютно без вот этих божественных свойств, как бы, да?
Более того, надо сказать, что определенные свойства он на 33,5 года вообще утерял.
Добровольно, наверное, отказавшись от них.
Безусловно, да. Вот когда написано, что он уничижил себя самого,
быв послушным.
Да, то вот речь идет именно о том, что, приняв решение стать человеком, Иисус отказался от некоторых присущих божеству, по божественной природе свойств. Угу. Одно из них – всеведение. Хотя есть в Евангелиях несколько эпизодов, где
мысли видно, он читает, догадывается,
что Иисус знает. Да. Но вот при исследовании мы находим, что, например, пророки на то же были способны. Угу. Но Библия открывает и механизм. Вот, например, пророку одному сказано было, сейчас войдет тебе женщина, угу. переодетая, угу. тот скажет и тот скажет. Угу. То есть пророк знает благодаря Духу Божию. Угу. И вот в описании того, как Иисус Христос читал, угу. читал, я беру в кавычках, угу. мысли людей, сказано, узнав Духом Своим, угу. что они помышляют то-то и то-то. То есть Христос, Дух Христа, Дух Божий. Угу. Благодаря Духу Божию я могу знать, что в другом человеке, если Бог посылает мне откровение. Это не присущая мне сверхъестественная способность, это обретаемая от Бога по необходимости на основании вот, духовных даров, которые Господь дает.
Ну да, даже вспоминается момент, когда он был в гостях у одного фарисея, по-моему, да, и когда к нему пришла как раз Мария и открыла это миро и стала отирать ноги волосами, тот подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто эта женщина, как прикасается. То есть в опыте пророков известно было, что они имели возможность вот сверхъестественным способом иметь знания, да. которые обычному человеку недоступны. Да?
Но не в силу их человеческих да. способностей. Но, пожалуй, самый такой яркий отрывочек евангельский, который повествует, что у Христа не было всеведения, это его слова о его возвращении на землю. Написано, «О дне же том никто не знает». Ни ангелы, угу. ни сын, но только угу. отец.
На земле у него не было всеведения.
Когда Иисус Христос говорил эти слова, будучи человеком на все 100%, он не знал, угу. когда он вернется. Угу. Он был сродни ангелам, которые живут во времени, и сродни людям, которые живут во времени, которые будущего не знают. Будущее знает только Бог. Угу. Сын Божий же на 33,5 года, на продолжительность времени пребывания на земле, ограничил себя именно вот ограничениями человеческого естества. Потому, хотя из пророчеств, из Писаний он знал, какова роль Мессии, он знал о своем предназначении, и тот факт, что Писание он знал наизусть, нам продемонстрирован в искушении Иисуса Христа в пустыне.
Ну, как, собственно, как и многие религиозные люди того времени.
Конечно, это было mm-hmm. в традициях, в практике и, между прочим, во исполнении заповедей mm-hmm. Торы, заучивать Тору наизусть. И заучивали не только Тору. Mm-hmm. Свитки были длинные, отматывать неудобно, глав, стихов не было. Люди заучивали Священное Писание наизусть. Так и сказано, и выучите их, эти заповеди, в книге Второзакония написано, и старайтесь исполнять их. Так вот, он, естественно, знал из Священного Писания, он знал из личных взаимоотношений с Отцом Небесным о своей роли, о своем предназначении. Но, несмотря на все это, он не имел знания будущего, как оно одномоментно присутствует у Бога, ну, который над рамками исторического процесса. Так вот, что означала смерть Иисуса Христа? У известного христианского автора Елены Уайт в книге «Желание веков» на странице 49 есть такие слова. «Господь допустил, чтобы его сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким человеком и допустил, чтобы он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель». Угу. То есть весь трагизм служения Иисуса Христа и в особенности в контексте вот этих вот эмоций, чувств, которые явлены в описании его состояния перед Голгофой и на Голгофе, мы начинаем понимать тогда, когда понимаем, что это была реальная борьба, реальная опасность поражения, искушения были реальны. Иисус Христос находился в опасности умереть навсегда.
Без гарантии воскресения.
Да. Дело в том, что Священное Писание говорит о том, что есть два вида смерти, две смерти. Смерть первая, так называемая, и смерть вторая. В книге Откровения, в 20 главе, угу. в 6 стихе написано, «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Смерть вторая – это возмездие за грех. Первая смерть – это результат того, что мы родились от Адама и Евы. То есть это еще не возмездие,
не наказание.
Это не наказание. И потому, когда вот на похоронах кто-то и начинает мыслить, за что его Бог наказал, только в крайне редких случаях смерть первая является наказанием. Это для самых отъявленных грешников. Но это другая тема. По большому же счету, как говорит Священное Писание, только лишь вторая смерть является возмездием за грехи. В 20 главе книги Откровения дальше написано: «И судимы были мертвые по делам своим».
Уже после этой смерти.
После первой смерти, после того, как 1000 лет прошла, после того, как они были воскрешены, вот после этого они были судимы уже по делам своим. Потому вторая смерть – это смерть возмездия за грехи. И после нее нету восстановления. Это смерть навсегда. Это смерть необратимая. И вот, коль скоро Иисус Христос умер именно за грехи наши, Он умер не первой смертью, а второй смертью. Это смерть человека, который осознает на себе весь гнев Божий, осознает на себе все чувство вины, суммарно чувство вины всего человечества. И осознавая, не видя перед собой будущее, будучи реальным человеком, Иисус Христос ощущал себя так, как будто бы Он отдает свою жизнь навсегда. Он умирал с мыслью о том, что Он умирает от гнева Божия, потому Он говорит: «Почему Ты оставил Меня?» Вот в этом весь трагизм и в этом благая весть. Мы уже умерли второй смертью в лице
Иисуса. Во Христе Иисусе.
И потом, когда мы принимаем Его жертву, когда мы входим в заветные отношения с Ним, мы обретаем победу и свободу от второй смерти, от наказания грехи. Мои грехи уже наказаны, за них уже плата внесена. И я, веря в Иисуса Христа, могу смело смотреть в будущем, потому что суд над моими грехами уже состоялся.
И когда говорится «возмездие за грех – смерть», имеется в виду не та смерть, которой все умираем, да, а именно вот
смерть,
вторая.
Вторая. А первая смерть – мы умираем, потому что смерть перешла во всех человеков, ибо в нем, в Адаме, мы все согрешили. Но это не является наказанием, это является следствием
это очень важно
греха, следствием греховной природы. Наказание – это смерть вторая. И именно этой смертью умер Иисус.
Спасибо вам, Виталий Иванович, за эти удивительные откровения, которые вы нам показываете со страниц Священного Писания. Благодарим вас, друзья, за то, что вы с нами и с интересом, мы верим, смотрите эти программы. Просим вас также писать, звонить нам. Также вы можете выйти на наш сайт www.3angels.ru и заполнить форму обратной связи, задав любые вопросы, которые там предлагаются. Большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания.
Сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держал людей в рабстве.
Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
Это совершенно иной взгляд на смерть.